говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 20 марта, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И вновь к микрофону стремится Павел Давыдов, чтобы познакомить вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Беларуси. В московском метро восстановлено движение поездов на участке, где накануне обрушились перекрытия. На Курильские острова обрушился мощный циклон. На президентских выборах в Беларуси, прошедших в воскресенье, победителем объявлен Александр Лукашенко. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата «Объединенная оппозиция» Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. В центре Минска накануне собрались более 10 тысяч сторонников оппозиции. Это был самый массовый митинг за последние годы, говорит Александр Миленкевич.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят какие-нибудь мизерные смешные проценты. А мы победили, потому что люди верят, что могут отстоять свободу, правду, справедливость. И как их пугали страшно. Что только не говорили им, что тут террористы, тут всех расстреляют, взорвут. Они пришли, это победа.
На митинге Миленкевич потребовал провести новое голосование. Лидеры оппозиции призвали провести в понедельник новые акции протеста. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил солидарность с народом Белоруссии в его, как он выразился, борьбе за подлинную свободу.
Это наша общая борьба. Это схватка за свободу. Схватка между добром и злом. И вместе мы победим в этой борьбе.
Президент Грузии заявил это в связи с возвращением домой 8 грузинских законодателей, задержанных в Белоруссии перед президентскими выборами и высланных из страны.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где в воскресенье обрушились перекрытия. Сваи рухнули на проезжавший поезд, пострадавших нет, эвакуированы были сотни пассажиров. Директор московского метрополитена Дмитрий Гаев заявил.
Движение остановилось в 14 часов 30 минут. В результате того, что при производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд. Жертв пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, нет.
Сказал глава метрополитена. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре, скорость которого сегодня, по прогнозам, может достигнуть 30 метров в секунду. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение.
Радио «Свобода». Новости.
Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах в палестинский парламент. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер «Хамаса» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство «Хамас». Крупнейшая оппозиционная партия Ирана призвала к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию иранской ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. Лидер партии «Фронт участия» Мохаммед Реза Хатами заявил о необходимости вернуться к прежнему политическому курсу страны и приостановить работы по обогащению урана. В Египте официально подтвержден случай смерти человека от птичьего гриппа. Британские эксперты нашли в крови умершей женщины опасный для человека штамм вируса H5N1. Главный врач больницы, где скончалась женщина, сообщил.
Она жаловалась на боль в костях и высокую температуру в течение 10 дней. После обращения к нескольким врачам была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких. Мы расспрашивали больную о ее возможных контактах с птицей, но она все отрицала. Однако позже ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли. Тогда мы и стали подозревать птичий грипп.
Отметил врач. В деревне, где жила погибшая, объявлен карантин. Все въезды и выезды из нее блокированы военными. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, смертник взорвал заминированную машину, врезавшись во французскую военную автоколонну. По данным американского командования, один военнослужащий получил легкие ранения. На северо-востоке Пакистана, в городе Дера-Исмаил-Хан, по меньшей мере 7 человек стали жертвами взрыва мины. Несколько были ранены. В Мадриде прошла манифестация протеста в связи с третьей годовщиной начала антитеррористической операции в Ираке. С подробностями из Испании Виктор Черецкий.
В манифестации, проведенной по инициативе 30 левых и пацифистских организаций, приняло участие до 4000 человек. На митинге, который состоялся после шествия у Министерства иностранных дел Испании, манифестанты приняли обращение с требованием вывести все иностранные войска из Ирака. Хулио Родригес – один из организаторов манифестаций. Сегодня Ирак переживает хаос, гражданскую войну, столкновение на религиозной почве между суннитами и шиитами. Все это результат иностранного военного вмешательства, которому должен быть положен конец. Одновременно находящиеся ныне у власти в Испании социалисты потребовали от деятелей консервативной народной партии, входивших в правящий кабинет 3 года назад, публичных извинений перед испанским народом за поддержку операции в Ираке. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Лидеры ведущих партий Ирака договорились о создании Совета национальной безопасности. Совет, который станет консультативным органом при новом кабинете, возглавит президент Джалаль Талабани. По словам суннитского политика Аднана ад-Дулайми, в Совет войдут 9 представителей шиитов, по 4 от курдов и суннитов, и 2 места займут светские политики. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. На Курильские острова обрушился мощный циклон. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Спасибо. Павел Давыдов познакомил нас с новостями часа.
И о погоде. Североатлантический циклон разворачивает бурную деятельность на северо-западе Европейской России. С ним сюда и в центральные области вернется зима. Температура начнет понижаться, время от времени будет идти снег. В Москве сегодня днем -2, -4, по области -2, -7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой снег, местами метель. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха -3, -5.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Наследие Слободана Милошевича. Возрождение ирландских библиотек. Итоги президентских выборов в Белоруссии.
Вот таковы темы ближайшего часа. Ну и белорусская тема для нас главная. По этому поводу мы задаем вам сегодня вопрос. Как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Ну и с белорусской темы мы и начинаем этот час. За ходом выборов, которые уже, в принципе, состоялись. За ходом выборов наблюдал наш корреспондент Данила Гальперович. И сейчас он в прямом эфире рассказывает о реакции на итоги выборов.
Реакция власти самая праздничная. Лидия Ермошина сказала, что Александр Лукашенко избран на третий срок, одержал оглушительную победу. И все комментаторы, которые говорили по официальному белорусскому телевидению, говорили, что народ проголосовал в Беларуси за стабильность. И надо сказать, что отчасти это верно в том смысле, что Минск, известный своими оппозиционными во многом взглядами, зачастую поддерживает оппозиционные настроения, но село голосует за Лукашенко. И на самом деле как раз... не жителей Минска, а в основном жителей остальной Белоруссии, и благодарит власть. Если же говорить о реакции оппозиции, то здесь все, естественно, по-другому. Потому что оппозиция уже после закрытия избирательных участков собрала на центральной площади Минска, Октябрьской площади, большую демонстрацию. Это действительно была самая большая за последнее время демонстрация сил, поддерживающих оппозицию. От 15 до 20 тысяч человек пришло на Октябрьскую площадь по разным данным. Там выступал и Александр Миленкевич, кандидат от оппозиции, и его союзник по оппозиционному лагерю Александр Козулин. Были политики из России, представители Германии, Польши. и так далее. И там говорилось, что по данным независимых экзитполов цифры совсем другие. Александр Миленкевич по всей Белоруссии, по данным этих опросов, набрал больше 30%, а Александр Лукашенко меньше 50%. Александр Миленкевич, кандидат от оппозиции, сказал, что голосование было фарсом и потребовал провести еще одни президентские выборы. Ну и надо сказать, что другие независимые центры тоже давали свои результаты, близкие к этим цифрам, оспоренные, правда, Министерством внутренних дел Белоруссии. Но вот здесь был один момент, совершенно всех поразивший. Экзит-полы были еще и официальными. Пропрезидентские молодежные структуры проводили свои экзит-полы, и в течение всего дня государственные новости давали еще во время голосования результаты этих экзит-полов. Таким образом, граждане Белоруссии еще в середине дня узнали по белорусскому телевидению, что по данным экзит-полов за Александра Лукашенко проголосовало больше 85%. И это основное нарушение, которое, возможно, оппозиция может предъявить даже в соответствии с белорусским законодательством действующей власти. Но так или иначе, и с той стороны, и со стороны оппозиции экзит-полы были, но они очень сильно отличаются.
Спасибо, Данила, за выборами президента Белоруссии. Следил наш корреспондент в Минске Данила Гальперович.
Семь часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Епанчина. Доброе утро.
Доброе утро. В Белоруссии прошли президентские выборы. Конечно же, это одна из главных тем на страницах российских газет. «Коммерсант» пишет, что с подавляющим преимуществом в первом же туре победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция же, считавшая победу Лукашенко в первом туре невозможной, объявила о намерении добиваться признания итогов выборов недействительными и призвала своих сторонников выйти на мирную манифестацию с цветами и сладостями, подчеркивает «Коммерсант». Сладости предполагалось раздавать солдатам, свезенным со всей страны в Минск, чтобы разгонять митинг. Также корреспондент «Коммерсанта» побывал и в посольстве Белоруссии в Москве, где прошли выборы президента республики. По данным посольства, московские избиратели белорусского президента перевыполнили план. В избирательных списках значилось 1793 избирателя, а уже к вечеру в посольстве проголосовало 1979 человек. Газета пишет о том, что действующий президент Белоруссии Лукашенко, по данным «Экзит-пол», набрал 83,5% голосов избирателей. При этом, как пишет газета, зафиксированы попытки нарушения избирательного законодательства со стороны противников Лукашенко. Подробности пока российская печать не сообщает. Участки в Белоруссии, напомню, закрылись только вчера в 9 вечера по московскому времени. Так что комментарии газет на эту тему мы узнаем уже завтра. О том, что случилось вчера в московском метро, также пишет большинство сегодняшних газет. «Российская» сообщает, попытка установить рекламный щит в неположенном месте чуть не стоила жизни 500 пассажирам метро. Состав отправился со станции Войковская в 14:28 по расписанию в сторону Сокола. В выходной день в это время пассажиров в вагонах не слишком много, рассказывает российской газете пресс-секретарь московского метрополитена Елена Крылова. Поезд только успел набрать скорость и километра не проехал, как его тряхнуло, послышались крики, и машинист Андрей Ульянов резко дал по тормозам. Причиной же экстренной остановки стала пробившая потолок тоннеля свая. Бетонная махина, как нож в масло, вонзилась в крышу третьего вагона от хвоста поезда. 25-летний машинист, как подчеркивает российская газета, который и года не проработал в подземке, не растерялся и действовал строго по правилам. «Известия» же напоминают, что строители уже дырявили подземку. Вчерашний инцидент не первый в истории подземки. В мае 2002-го геологи института имени Герсаванова, производившего разведочные работы перед строительством высотного жилого дома в Клементьевском переулке, пробурили тоннель метро на перегоне между станциями метро Третьяковская и Марксистская. Специалистам нужно было изучить состояние почв до глубины в 30 метров. Однако рабочие перестарались и пробурили скважину на глубину свыше 42 метров. В тоннель рухнула труба бура. Затем через пробитый свод на пути хлынули потоки грунтовых вод. К счастью, машинист поезда также вовремя заметил повреждение, ему удалось предотвратить столкновение. И еще в заключение, также справка от «Известий». Замоскворецкая линия московского метрополитена, где вчера случилось ЧП, наряду с Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской, входит в тройку самых загруженных линий. В сутки по зеленой ветке перевозится более 1 000 000 человек, и большинство этих станций, за исключением находящихся в пределах кольцевой, являются станциями мелкого заложения. Вот так сегодня об этом пишут центральные российские газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. Махмуду Аббасу передан на утверждение состав нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас». В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главную тему начало чемпионата России по футболу. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а теперь мы о спорте поговорим, и будут темы у нас прежде с о зимних видах спорта. Вот Паралимпийские игры завершились вчера в Турине, и впервые в истории этих соревнований сборная России завоевала первое место как по общему количеству наград 33, так и по золотым 13 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых медалей завоевали в Турине российские паралимпийцы. У спортсменов Германии 8 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых. У украинцев 7 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. Всего же чемпионами игр стали представители 12 стран, а на пьедестал почета поднимались паралимпийцы 19 государств. Ну, вообще, зимний сезон уже близится к завершению. Почти во всех видах спорта он завершен, но кроме разве что биатлона, там еще один этап впереди, а вчера в Кантиолахте, Финляндии, завершился предпоследний, 8-й этап Кубка мира. Прошли гонки с общего старта, в которых победили Алена Зубрилова из Белоруссии и Томаш Сикора из Польши. Конькобежцы тем временем разыграли медали чемпионата мира в многоборье. У женщин Синди Классен из Канады показала выдающийся результат. Она победила на всех четырех дистанциях. Ну и, соответственно, стала чемпионкой мира. Серебряная награда у Клауди Пихштайн из Германии. Бронзовая еще у одной канадки Кристины Гроувс. У мужчин же первенствовал американец Шенни Дэвис, а его соотечественник Чад Хедрик, который был тоже одним из главных претендентов на победу, был дисквалифицирован на дистанции 10 тысяч метров, соответственно, в итоговой классификации нигде не фигурирует. Серебряную медаль завоевал итальянец Энрико Фабрис, бронзовую голландец Свен Крамер. Ну и завершим тему зимних видов спорта сообщением о хоккей с мячом. Московская «Динамо» стала чемпионом России, выиграв в ответном матче у кемеровского «Кузбасса» 8-6. Ну и в первом, напомню, матче в Кемерове «Динамовцы» также победили 8-4. А третье место заняла кировская «Родина». Она два раза выиграла у красногорского «Зоркова». Сперва 4-3, сперва 9-8, а потом 4-3. Ну и о теннисе. Турнир в Indian Wells, это США, крупный турнир завершился вчера. Там и мужчины, и женщины играли. Мужская часть этого турнира входит в серию Masters. И там в финале швейцарец Роджер Федерер выиграл у американца Джеймса Блейка 7-5, 6-3, 6-0. Ну а что касается женских соревнований, то там финал был сыгран днем раньше. Был он чисто российским. И Мария Шарапова нанесла поражение Елене Дементьевой 6-1, 6-2. А мы через час продолжим разговор о спорте.
В Москве в Государственном историческом музее открылась выставка «Культура вина». Все экспонаты привезены из музеев и частных собраний Италии, рассказывает Лиля Пальвелева.
С выставкой «Культура вина» все как-то не заладилось. Проект был задуман замечательно. Устроители обещали показать, как мифологизированный образ напитка, известного с античных времен, проходит через всю историю человечества, найдя отражение в искусстве и национальных традициях. Выставка должна была открыться зимой, но все откладывалось, а когда вернисаж наконец состоялся, то оказалось, что главный экспонат, картину Караваджо «Юный Вакх», в Москву так и не привезли. Заместитель директора исторического музея по международным связям и выставочной деятельности Татьяна Игумнова сетует.
За день до отправки выставки я получила это письмо, что мы Караваджо не привезем. Акт вандализма был. Была выставка в Милане, и там другой Караваджо экспонировался, и он был порезан. Полотно было порезано, и было огромное количество публикаций. Они мне прислали письмо извинительное, асессор по культуре города Рима, что вот, к сожалению, вынужден в последний момент отказать, и приложил все эти публикации, где было воспроизведено это полотно. Но Дева Мария и Министерство культуры Италии приняло решение запретить вывоз Караваджо вообще в целом за пределы Италии.
А краснофигурный древнегреческий сосуд для смешивания вина с водой привезли, но поступил он поврежденным.
Это 4 век до нашей эры, причем вы видите уже скол какой. Это вот в процессе транспортировки по старой реставрации, по шву. Плохо очень были вещи упакованы, горлышком вниз, что против всяких международных требований и правил к упаковке музейных ценностей. И когда мы открыли ящик, то увидели этот обломок, который был вот в упаковочной бумаге. И таким образом так вот и экспонируем. Сами не рискуем прикоснуться к этому предмету, поскольку вещь все-таки древняя.
И все-таки прийти на выставку стоит. Не из-за живописи, а на второго ряда, а для того, чтобы увидеть прикладные вещи. Роспись на сосуде, даром что кусок отвалился, хорошо видно. Здесь жрец Аполлона плавно и торжественно передает Одиссею мех с вином, чтобы напоить Полифема. Не менее интересны более поздние средневековые предметы – бокалы и графины из драгоценного венецианского стекла, фляжка пилигрима из майолики с неожиданно фривольным сюжетом и почерневшего дерева пресс, с помощью которого монахи давили виноград. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну, а мы теперь вновь обратимся к печатной прессе. Обзор американских еженедельников, о чем писали они на минувшей неделе, об этом рассказывает Елена Архипова.
Слободан Милошевич не был единственным виновником межэтнического конфликта в бывшей Югославии, но главная ответственность за кровавые события лежит на нем, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Наследство Милошевича». Он обладал уникальным талантом пробуждать гнусное во всех и во всем, с чем соприкасался. Милошевич играл на самых низменных чувствах сербов и спровоцировал ответную реакцию хорватов, боснийцев и албанцев. Будучи политическим оппортунистом, он использовал в своих целях такие идеологические понятия, как национализм, социализм и даже демократию, но с легкостью отказывался от провозглашенных лозунгов, когда те не соответствовали его личным интересам. Он сжег мосты, соединяющие нации и народы, которые столетиями возводились на Балканах. А сделав это, отравил политическую атмосферу на многие десятилетия. Милошевич умер, но оставил дурное наследство. Большинство сербов до сих пор не желают покаяться в совершенных во время Балканского конфликта военных преступлениях. Тем же самым отвечают хорваты, боснийцы и косовары, когда речь заходит об их зверствах. Все убеждены, что трагические события спровоцировала некая другая этническая группа и своей вины признавать не намерены. Превалирует крайне одностороннее, искаженное видение недавнего прошлого Югославии. Процесс осознания причин кровопролития будет долгим и мучительным, потому что пока никто не готов взглянуть правде в глаза. Милошевича похоронили, и остается надеяться, что люди похоронят и дух ненависти, который он породил. Чем скорее это произойдет, тем лучше, пишет «Тайм».
По прогнозам Ньюсвик, ветры перемен обойдут Белоруссию стороной. На воскресенье намечены президентские выборы, но ничего напоминающего события в Киеве, Тбилиси и Бишкеке ожидать не приходится. На Западе Лукашенко называют последним европейским диктатором, а для большинства жителей страны он батька, защитник и кормилец, пишет еженедельник. Цвет интеллигенции, самые выдающиеся люди, ненавидят Лукашенко, мечтают о демократии и превращении Белоруссии в цивилизованное европейское государство. государства. Но таких немного. К тому же КГБ жестко расправляется с теми, кто выступает против режима. В лучшем случае оппозиционерам грозит потеря работы, а в худшем – лишение свободы и даже жизни. Недавно кандидат на пост президента Александр Козулин был задержан и избит. Другого лидера противников Лукашенко посадили на 15 суток, якобы за организацию несанкционированного митинга. «Наши возможности влиять на ситуацию в Беларуси весьма ограничены», признается высокопоставленный западный дипломат в Москве. «Только Кремль обладает рычагами давления на Минск. Президент Путин осознает, что его дружба с деспотом Лукашенко шокирует Европу. Но главная цель российского лидера – не допустить очередной цветной революции на постсоветском пространстве. И ради этого он готов пожертвовать своим реноме», пишет Newsweek.
В прошлом они привыкли жить тихо, но сейчас говорят о себе не таясь, пишет Newsweek в статье под заголовком «Многоженцы, объединяйтесь». Многие знают, как трудно жить в обществе, где тебя ненавидят и преследуют. Еще относительно недавно, в 1953 году, в небольшом городке на американском юге, судьба целой семьи была исковеркана только потому, что отца обвинили в многоженстве и посадили в тюрьму. Мать с несколькими детьми выселили из дома и вынудили уехать. Отца отпустили через неделю, но с детьми он больше не виделся, хотя продолжал тайно с ними переписываться. Теперь все изменилось. Многочисленные ассоциации, выступающие за легализацию полигамных браков, отстаивают свои права в судах, а по телевизору показывают сериалы, в которых христиане-многоженцы предстают вполне приличными людьми. Активистов движения вдохновляет пример Канады, где недавно был опубликован доклад Министерства юстиции, в котором предлагается отменить наказание за многоженство, пишет журнал Newsweek.
Каждому служащему наверняка приходилось слышать просьбу начальника продолжать служебный доклад, в то время как он сам занят просмотром личной электронной почты. А как насчет руководителя, который постоянно неправильно произносит ваше имя? Мелкие чиновники подчас ведут себя с подчиненными совершенно неподобающе. Нетерпеливо постукивают пальцами по столу, многозначительно поглядывают на часы, когда к ним обращаются с личной просьбой, или обрывают на полуслове разговор коллеги по мобильному телефону. Травмировать человека можно не только замечаниями. Достаточно вежливо, но официально поздороваться с одним, сказав «Как вы поживаете?», а сидящему рядом сотруднику весело и дружелюбно бросит «Привет, старина!». Тут сразу становится ясно, у кого из коллег особые отношения с начальством. Но хуже всего, когда руководитель отвергает вашу идею и с удовольствием принимает ее же в изложении удачливого сослуживца, которому симпатизирует. Казалось бы, мелочи, но они способны выбить из колеи даже самого трудолюбивого и талантливого сотрудника. Поэтому крупные компании, например, IBM, организуют специальные курсы по офисной этике для менеджеров среднего звена, пишет Time в статье под заголовком «Небольшой коллектив». Так что если вы были несправедливо обиженным боссом, присылайте ваши истории, и еженедельник обязательно напечатает лучшие из них.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова, представили Ирина Лагунина и Иван Толстой. Сейчас мы прочитаем несколько сообщений, которые получили с вами на пейджер в ответ на вопрос, получили от вас на пейджер в ответ на вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии. Результаты выборов в Белоруссии — прекрасное начало недели, написала Наталья. Белорусский народ выбрал стабильность и того, кто эту стабильность гарантирует. Истерика господ оппозиционеров вызывает только жалость. Мои искренние поздравления Лукашенко и братскому народу. Ситуация в Белоруссии спокойный, народ выбрал своего президента, пишет нам Сергей. Россиянам также необходимо избрать Путина на третий срок. Победа Лукашенко – это победа трудового народа над буржуями, да еще в центре Европы. Ура! Слушатель Химыкин прислал нам такое сообщение. «Мне не жалко белорусов», — пишет Ирина. «Выбирая между свободой и стабильным куском колбасы, они выбрали последнее. Дай им Бог. Мне жалко себя, своих близких, потому что у нас наступает то же самое. А фальсификация как минимум на 30-40%. Это, повторю, написала нам Ирина. Мы будем продолжать, получая ваши сообщения на пейджер, соответственно, на этот вопрос читать их. Ну, а сейчас напомню, что в эфире программа «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. И в следующие полчаса вы услышите такие темы.
Возрождение ирландских библиотек. Итоги президентских выборов в Беларуси. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений. Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» итоги выборов в Белоруссии обсуждают член политсовета СПС Борис Немцов, аудитор Счетной палаты России Валерий Горегляд и зампредседателя Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в Москве 19:30, и Павел Давыдов уже готов познакомить нас с новостями.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. По официальным данным, Лукашенко набрал свыше 82% голосов. У кандидата «Объединенная оппозиция» Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. В Минске накануне состоялся многотысячный митинг оппозиции. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. Авария произошла в воскресенье, сваи обрушились на проезжавший поезд, никто не пострадал. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализованы автомобильное, морское и авиасообщение. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах в палестинский парламент. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер «Хамас» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Манифестации состоялись в Мадриде, Брюсселе, Праге, Токио, Сеуле, Стамбуле и нескольких американских городах. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана «Фронт участия», возглавляемая Мохаммедом Реза Хатами, призвала к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию иранской ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, смертник взорвал заминированную машину, врезавшись во французскую военную автоколонну. По данным американского командования, один военнослужащий получил легкие ранения.
Что касается погоды, североатлантический циклон разворачивает бурную деятельность на северо-западе Европейской России. С ним сюда и в центральной области вернется зима. Температура начнет понижаться, время от времени будет идти снег, усилится ветер. В Москве сегодня днем -2, -4, по области -2, -7. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой снег, местами метель. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха -3, -5.
Ну и снова к нашей главной теме, к теме белорусской. Вне зависимости от официальных итогов голосования, нынешние выборы в Беларуси – большой успех оппозиции. Такое мнение высказал в эфире «Радио Свобода» лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. С ним беседовал Андрей Шарый.
Я хотел поздравить Александра Миленкевича, независимо от того, какие будут формальные результаты. Это очень важная вещь, то, что он сделал, очень серьезный прорыв. Независимо от того, как будут объявлены цифры, самое главное, самое трудное время теперь у него будет, чтобы сохранить этот вектор, сохранить эти лидерства. Совершенно очевидно, что есть люди в Беларуси, которые серьезно намерены, даже рискуя, выступать против режима, который авторитарного, который установил Лукашенко. И это безусловная победа демократических сил, в том смысле, что это шаг в будущее.
Григорий Алексеевич, что сейчас должна, на ваш взгляд, делать или что может сделать белорусская оппозиция?
Я прежде всего должен сказать, что исключительно сложно демократической оппозиции действовать в условиях авторитарного режима, потому что, серьезно говоря, политическая оппозиция, которая не имеет доступа к политически значимым средствам массовой информации, прежде всего к телевидению, которая действует в стране, в которой нет правосудия, в неправовой системе, и, кроме того, находящаяся в положении, когда она не может легально финансироваться из независимых источников, в таких условиях любой результат, достигнутый сейчас Милинкевичем, безусловная победа и очень серьезное достижение. А сейчас формирование альтернативы, вот что самое главное, потому что серьезная победа возможна только на основе формирования содержательной альтернативы авторитарному режиму.
А что вы имеете в виду? Как его формировать, эту альтернативу?
А вот смотрите, конец 80-х годов. Вот это действительно была победа оппозиции. Суть ее заключалась в том, что была предложена принципиально иная альтернатива. Было сказано долой статью Конституции, которая определяла диктат коммунистической партии, и другое социально-экономическое устройство страны. И совершенно очевидный вектор в том, что Советский Союз в прошлом или Россия – это страна, которая хочет быть в числе развитых стран западной европейской цивилизации. Вот такая внятная альтернатива позволила в конце 80-х, в начале 90-х годов действительно изменить социально-экономический режим и социально-экономическую ситуацию. Кстати говоря, это же произошло в 2004 году в Украине. Вот такая возможность у белорусской оппозиции сейчас отсутствовала, сформировать такую комплексную альтернативу. А самое главное, было очень сложно донести ее до граждан. И мне кажется, что сейчас главная ее задача – это формирование альтернативы и борьба за свободу слова.
С Григорием Явлинским, лидером демократической партии «Яблоко», беседовал Андрей Шарый.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
У меня там родные живут. Жизнь нелегкая, но обстановка там нормальная. Та чистота, тот порядок, который на дорогах творится, нам далеко до них. Так как люди работают добросовестно, к своему труду относятся, надо брать пример. Может быть, это результат работы Лукашенко. А может быть, это просто исконно белорусское отношение к жизни.
Знаешь, что плохо там живется людям. Цены очень высокие на все продукты питания. Сейчас у них ведь Лукашенко. Ну, как-то я не очень к нему отношусь. Думаю, что не будет Лукашенко. Очень много у него противников.
В Беларуси сейчас Лукашенко, я считаю, он президент нормальный. Все-таки он хозяин страны своей. Он народу дал и работу, во всяком случае. Заводы все работают, фабрики все работают. Там есть просто некоторые партии, хотят его сковырнуть, как говорится. Ну, я считаю, что все-таки большинство народа за ним.
Я не взялась бы комментировать, так как я, к сожалению, владею вопросом.
Мне кажется, Лукашенко останется у власти. Довольно сильно стоит. Чтобы он ушел с власти, надо слишком много времени и сил предложить. Еще оппозиция не настолько окрепла. У меня знакомые из Беларуси. Вообще говорят, что он довольно жестко, он справедлив, там у них. Его довольно сильно любят. Конечно, есть свободолюбивые, инакомыслие, но в общем люди его любят.
Они всегда были наши. Не знаю, почему сейчас так все.
Лукашенко там будет третий раз или какой он там. Выберут его. Ничего такого, я думаю, не произойдет.
Я там была. Народ понравился. Общение, культура какая-то народная тоже есть. Впечатление хорошее осталось.
Не нравится мне ситуация. Попытки навязать не то что свободу, а свои правила игры государству, в общем-то, независимому, вызывают некоторый перегиб с другой стороны. Мое мнение, что если снова выберут Лукашенко, я считаю, что хуже от этого не будет. Хотя, скажем, что я солидарен со всеми какими-то его действиями, тоже не могу.
Кто там у них прав, кто виноват, это очень все сложно. Если бы я там была, я бы, конечно, могла бы что-нибудь сказать. А так ничего не могу сказать определенного.
По-моему, из всех союзных бывших республик наиболее та страна, с которой можно России иметь дело. Какой-то курс заданный, вряд ли он как-то там радикально изменится. Если изменит, то не сильно.
Мне эта республика очень нравится. И обстановка, насколько я вот наслышана, очень спокойная. Там нету этих политических всяких расприй. Про сельское хозяйство постоянно вещают по радио, по телевидению. Люди спокойно живут. Там приезжаешь и отдыхаешь хотя бы от этой, от политики, которая постоянно нагнетается у нас по телевидению, по радио. А там про передовиков рассказывают, про достижения, и люди счастливы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 7:39. Программу «Время свободы» продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Sony объявила о сроках и ценах на продукты цифрового формата нового поколения Blu-ray. Sony анонсировала бытовой проигрыватель, внутренний накопитель для компьютеров и диски с возможностью однократной и многократной записи. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Бытовой проигрыватель Sony должен появиться на прилавках в июле по цене около $1000. Ноутбуки и настольные компьютеры, оснащенные приводами Blu-ray диск, будут стоить более $2000 и поступят в продажу в начале лета. Уже в апреле Sony начнет поставки дисков Blu-ray объемом 25 гигабайт с возможностью однократной и многократной записи по цене $20 и $25 за штуку. Первые 8 фильмов на дисках формата Blu-ray компания Sony Pictures выпустит 23 мая.
Новости коротко. Компания Warner Home Video опубликовала прогноз продаж продукции киноиндустрии на оптических дисках нового поколения. Согласно прогнозу компании, объем продаж в четвертом квартале 2006 года составит $750 миллионов. 18 апреля Warner Home выпустит первые 3 фильма на дисках формата HD-DVD. Это «Малышка за $1 миллион», «Последний самурай» и «Призрак оперы». Компания ТДК в апреле начнет продажи в Европе дисков формата Blu-ray с возможностью однократной и многократной записи. Однослойные диски Blu-ray объемом 25 гигабайт поступят в продажу по цене 15 евро, а двухслойные диски объемом 50 гигабайт по цене 35 евро. Компания ТДК уже продемонстрировала прототип диска формата Blu-ray объемом 100 гигабайт, а в настоящее время работает над созданием диска объемом 200 гигабайт. Компания Google опубликовала отчетность за 2005 финансовый год. Этот год был абсолютно лучшим в истории компании. Согласно опубликованному отчету, в 2005 году доходы Google составили $6,140 млн. Чистая прибыль компании составила $1,5 млрд. Рост доходов по сравнению с 2004 годом составил 92%. Как и в предыдущем году, 99% доходов Google составляют доходы от рекламы.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
Семь часов 7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо, Полина. В истории рядового Андрея Сычева, искалеченного в Челябинском танковом училище, появились новые подробности. И об этом сегодня пишут «Известия». Причиной случившейся с Андреем беды стали не только издевательства, подчеркивает издание. Медики госпиталя имени Бурденко огласили окончательный диагноз, поставленный Андрею Сычеву – тромбофилия. Это тяжелое наследственное заболевание крови, имеющая генетическую природу. А издевательства сослуживцев стали катализатором, который пробудил дремлющую болезнь. «Известия» приводит комментарий начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны генерала Валерия Куликова. За 80 лет существования экспертизы подобного случая еще не было. Тромбофилия определяется только на генетическом уровне. Анализ сложный и дорогой. И, конечно же, на призывной комиссии такие анализы не делают. Генерал Валерий Куликов говорит, цитата, «Нам деньги даже на выявление гепатитов и ВИЧ не дают, а вы говорите о таком редком заболевании крови. Если говорить о предотвращении подобных случаев, то ничего утешительного генерал сказать не может. Нельзя сказать, говорит он, вот обратите внимание на такие-то симптомы. В каждом человеке в его генетическом коде заложены болезни, которыми он может заболеть, но не обязательно заболеет. Никаких претензий, по словам генерала, к врачам на медкомиссии быть не может. Тромбофилия – очень редкое заболевание. Оно могло в принципе и не проявиться. Но то, что Андрей Сычев долго просидел на корточках, стало провоцирующим фактором. Подробности в сегодняшних «Известиях». Еще одна тема, которая подробно сегодня обсуждается. Заключенного Ходорковского наказали за несанкционированные чаепития. Об этом пишет в том числе и «Время новостей». Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок в колонии города Краснокаменска, это в Чеченской области, в конце прошлой недели вновь попал в штрафной изолятор. 17 марта специальная комиссия за нарушение правил внутреннего распорядка вынесла ему новое административное взыскание и определила в качестве наказания 7 суток в ШИЗО. причина, по которой экс-глава ЮКОСа был объявлен нарушителем, стакан чая, выпитый в неположенное время в неположенном месте. Как пишет «Время новостей», это уже третье административное взыскание, вынесенное Ходорковскому за время его пребывания в колонии. А значит, как подчеркивает издание, максимально возможное число, которое позволило бы заключенному надеяться на перевод в будущем на облегченный режим отбытия наказания и последующее условно-досрочное освобождение. Адвокат Ходорковского Шмидт считает, что подобные действия руководства колонии направлены как раз на то, чтобы лишить его клиента такой возможности. Бороться с этим, по словам Шмидта, можно только судебными методами. И потому защита Ходорковского уже готовит материалы для опротестования решения руководства колонии в городском суде Краснокаменска. Я коротко продолжу эту тему. Сегодня Совет директоров «Открытой России» может объявить о прекращении деятельности этой некоммерческой организации. Дело в том, что арестованы его банковские счета. Как стало известно «Коммерсанту», претензии к «Открытой России», скорее всего, предъявлены в рамках нового уголовного дела против экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. У меня на этом пока все.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Наталья Япончук. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана «Фронт участия» призвала к замораживанию иранской ядерной программы. В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. На Курильские острова обрушился мощный циклон. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создаваемых банков в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, уставный капитал которых к 1 января 2007 года окажется меньше, смогут продолжить бизнес при условии, что в дальнейшем капитал не окажется меньше. В России сегодня примерно 1200 банков.
Министерство финансов России представило доработанный проект закона о налоговой амнистии. Он предоставляет российским гражданам возможность в период до 1 мая 2007 года легализовать доходы, ранее скрытые от налогообложения, при условии выплаты в бюджет 13% их суммы, то есть стандартного подоходного налога.
Китайская автомобильная компания Great Wall направила правительству России предложение о строительстве своего завода. Предполагается, что он разместится в Елабуге, Татарстан. По проекту завод рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников.
Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о повышении лимита государственного долга на 781 миллиард долларов. Теперь он составит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 ВВП. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект еще в прошлом году.
Парламент Китая утвердил 11-й пятилетний план социально-экономического развития страны на период с 2006 по 2010 год. Он предусматривает, в частности, существенное замедление темпов роста национальной экономики в среднем 7,5% в год, на четверть меньше, чем в 2005 году, за счет сокращения энергопотребления, а также введения жестких экологических требований к промышленному производству. По объему экономики Китая Китай сегодня четвертая страна в мире после США, Японии и Германии.
Литва официально представила в Европейскую комиссию заявку на переход к единой европейской валюте. Ранее такую же заявку подала лишь Словения, первой из 10 стран, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. На прошлой неделе глава финансового департамента Еврокомиссии предупредил, что планируемое введение в Литве евро в 2007 году может быть отложено, так как темпы инфляции в стране пока превышают установленные для еврозоны ограничения.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 22 цента.
Некоторые уточнения к курсу на сегодня. На сегодня это значит на 20 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Швеция. Сексуальная революция и контрреволюция. У микрофона поэт и журналист Илья Кутик. Радио «Свобода». 20 марта 92 года.
Есть устойчивые словосочетания, такие как «шведский стол», «шведская стенка», «шведская спичка», «шведский секс», «шведская семья». Загадкой в этих словосочетаниях является, собственно, эпитет «шведский». И, конечно, самым интригующим является здесь «шведский секс». С вопросом «что это такое?» я уже давно обращаюсь ко многим шведам и шведкам, и подавляющее большинство просто краснеет. Один из моих собеседников, шведский шестидесятник, правда, как бы нехотя вспомнил, что да, было нечто, что, наверное, и можно назвать именно шведским сексом. Да, были оргии в саунах, когда друзья, знакомые, собираясь на выходные у кого-нибудь на вилле по-русски на даче, предавались групповым утехам в натопленной бане. Шведы, как известно, пуритане, и в полном согласии с лютеранской моралью о естественном человеке они и произвели свою сексуальную революцию. Все строилось на базе трезвого рационализма. Чтобы быть здоровым, а культ здоровья в Швеции очень силен, надо, грубо говоря, один день есть фибры, а на второй заниматься сексом. В Швеции зарегистрированных браков не так уж много. В большинстве люди просто сходятся и живут, имея все те же права, что и пары, живущие в браке. Это вот, а никакой не свальный грех, называется шведской семьей. Что же касается сексуальной сферы, то даже во времена сексуальной революции, как мне было сказано, в ней не было никакой калифорнийской эгоистичности. Что же касается знаменитой скандинавской порноиндустрии, то здесь происходит скорее сексуальная контрреволюция. В конце 80-х в Швеции шли ожесточенные дискуссии о том, а не запретить ли порнографию вообще. Но запрещать не пришлось. Порно-бизнес начал сам по себе хереть. Сейчас от него прежнего осталось очень мало. Главное шведское порно-чтиво журнал «Рапорт» почти не раскупается и даже рекламируется по телевидению, чтобы хоть что-то сбыть. Порнография вообще, кажется, становится сферой интересов очень немногих в Скандинавии, как и изысканная интеллектуальная культура. Один из самых крупных в прошлом порно-кинотеатров «Спегельн» в шведском портовом городе Мальмо показывает теперь фильмы Тарковского и Сокурова. А главным результатом, как сказал мне один из моих друзей-интеллектуалов, явилось то, что центр вины переместился из сексуальной области в другие, в область окружающей среды, например. Не чувствуя больше греха от загрязнения семейной жизни адюльтерами, скандинавы, сказал мой друг, чувствуют себя глубоко несчастными за случайно смятый цветок, исчезающий вид птиц или рыб.
Швеция. Сексуальная революция и контрреволюция. Рассказывал поэт и журналист Илья Кутик. Радио «Свобода». 20 марта 92 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Очередная история Запада и Востока из Ирландии, которую часто называют «страной писателей». Ирландия дала миру немало литературных гениев. Достаточно вспомнить Джонатана Свифта, Джеймса Джойса и Сэмюэля Беккета, чье столетие, кстати говоря, будет отмечаться меньше, чем через месяц. Но ирландцы не только пишут, они исследуют написанное. Историки литературы охотятся за рукописями великих писателей, а просто историки, да и энтузиасты, любители за любыми нужными им документами прошлого. Для таких поисков идеальным местом является библиотека. В последние десятилетия библиотеки в Ирландии переживают настоящее возрождение. Обо всем этом наш корреспондент в Британии Елена Воронцова.
Государственная библиотека в Дублине занимает огромное здание с колоннами и башенками. Кроме вместительных архивов и выставочного зала, где сейчас можно увидеть выставку рукописей Джеймса Джойса, там есть место для трех читальных залов и особенной гордости – библиотеки отделения генеалогических исследований. Хранилища могут похвастаться самым крупным в мире собранием ирландских документов, рукописей, графики, газет, карт и прочего. Директор библиотеки Ангуса Хенгуса рассказывает о своих сокровищах.
Наша библиотека самая крупная в стране, однако она играет дополнительную роль по отношению к простым районным и академическим библиотекам. В отличие от первых, мы не выдаем книги на дом, читать их можно только в читальных залах. В отличие от вторых, наши материалы находятся в свободном доступе для всех желающих. Все архивные сведения мы предоставляем бесплатно, это тоже немаловажно как для исследователей, так и для широкой публики. К нам приходят студенты, ученые, работающие над определенным проектом, или пишущие люди, выясняющие исторические детали какого-то периода. Если вы хотите узнать, что писали газеты в такой-то день в 19 веке, или вам интересно развитие фотографического искусства, или вы выясняете историю своей фамилии и создаете свое генеалогическое древо, все это можно найти у нас. Самая старая из сохранившихся газет вышла в Ирландии в 17 веке. Многие материалы мы храним, конечно, на микропленках.
Самые старые из хранящихся в государственной библиотеке в Дублине ирландские документы и рукописи были написаны в 16-17 веках. Хранение таких вещей – это целое искусство, продолжает Ангус Хенгуса.
Сохранение рукописей – это очень трудная задача, самая сложная часть нашей работы. Конечно, любой тип бумаги легко может быть поврежден просто от соприкосновения с окружающей средой, от влажности, тепла или пыли. Много лет мы не располагали ни подходящими для хранения условиями, ни квалифицированной рабочей силой. Но на данный момент у нас есть отдел, следящий за условиями хранения, в его распоряжении все последние научные разработки и технологии. Что-то уже невозможно полностью восстановить, но, по крайней мере, мы теперь можем сохранить то, что есть, в неизменном виде для потомков.
Несмотря на острую конкуренцию в мире библиотек, Дублину удалось собрать внушительную коллекцию рукописей, связанных с историей страны и с ее литературным наследием. Сейчас государственная библиотека и даже библиотеки в маленьких городах располагают возможностями отыскать или купить ценные материалы. Всем важно, чтобы они остались в стране.
Каких-нибудь 10 лет назад ирландские библиотеки не могли конкурировать с американскими университетами или другими учреждениями. Но, к счастью, в последние годы выросла поддержка со стороны государства. Кроме того, есть множество других способов приобрести материалы. Например, налоговые льготы для тех, кто подарит государственной библиотеке рукописи или собрание книг, представляющие ценность. Нам удалось собрать крупную коллекцию рукописей Джойса. 6-7 лет назад мы не могли и мечтать о подобном. Скоро выставка его рукописей уступит место рукописям Уильяма Батлера Йейтса. Его семья традиционно очень много помогала нашей библиотеке, и еще в 50-х вдова передала в дар рукописи поэта, и теперь его сын великодушно дарит нам материалы.
Здесь, безусловно, настоящий рай для исследователя. Однако самое интересное для широкой публики услуга в библиотеке – это помощь в восстановлении семейной истории. Специально созданный отдел генеалогии бесплатно предоставляет консультации и статистические данные. Большинство записей велось в церквях, при крещениях, свадьбах или похоронах, или в судах. Там хранились сведения о завещаниях и наследствах, говорит заведующий отделом генеалогии Мора О'Коннелл. Хоть раскапывание семейной истории всегда было популярным хобби среди ирландцев, настоящий бум настал в 60-е. Тогда множество американцев ирландского происхождения приезжали искать сведения о своих предках. Это увлечение еще более росло по мере того, как в школах на уроках истории стали делать проекты, где выясняли историю местных учреждений, самоуправления или церкви. Часто после этого люди сами стремились продолжить выяснение подробностей. Так что в 1996 году государственная библиотека открыла этот отдел специально для выяснения родословной частными лицами. Здесь профессионалы бесплатно подскажут вам, как лучше действовать и как обращаться с источниками. Как правило, человек начинает эти поиски после смерти кого-либо из членов семьи. Разбирают бумаги умершего, на похоронах разговаривают с родственниками, и, наконец, у людей возникает желание выяснить свою родословную.
рассказывала Мора О'Коннелл, заведующая отделом генеалогии Ирландской государственной библиотеки в Дублине. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
Ну вот и еще один час подошел к концу. Впереди следующий час. Его темы таковы.
Городская операция «Первоцвет 2006». Фильм о жизни немецких военнопленных в России. Итоги президентских выборов в Белоруссии.
Ну и напоминаем вам, что задаем мы вам сегодня такой вопрос: как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии? Ответы, которые вы присылаете нам на пейджер, будем читать по ходу программы.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мое выступление за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте радио.